Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня пятница, 12 июля. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером проект Deep State сообщил, что российская армия продвинулась вперед у Воздвиженки на северо-западе так называемого Черетинского выступа, плацдарма, который агрессор захватил после оккупации Авдеевки Донецкой области. Именно тут России осталось самое короткое расстояние до трассы Покровск-Константиновка, которую она, судя по всему, намерена перерезать. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 120 боестолкновениях на всей линии фронта. Интенсивность боев несколько спала. Самым горячим остается это самое Покровское направление. Агрессор атаковал 41 раз и больше всего как раз в районе последнего продвижения России у Воздвиженки. Прямая речь. Противник концентрировал усилия возле Новоалександровки, где произошло аж 14 боестолкновений, сообщили в ведомстве. Сегодня в студии поговорим о том, почему Россия выбрала Новоалександровку как главное направление своего удара на нынешнем этапе наступления. Значит ли уменьшение количества атак России на фронте, что ее наступление выдыхается? И что предполагает украинский компакт? Новый договор по безопасности, которые страны Запада подписали с Украиной на полях саммита НАТО. Сегодня с нами будут мои коллеги, журналистки «Донбасс Реалии» Наталья Неделько и Дарья Куриная, военный эксперт Иван Ступак и политолог Олеся Яхно. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, друзья, это номер наших Вайбера и Телеграма. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат во время этого эфира. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, если этого еще не сделали, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. Под Северском попытки РФ пробить оборону по-прежнему направлены на Верхнекаменское, Выемку, Раздоловку и Белогоровку, сообщает Генштаб. По данным Deep State, в Раздоловке у агрессора есть продвижение. Продолжаются штурмы под Ивановским на восток от Часовьяра и непосредственно город Часовьяр, где линия фронта проходит по каналу Северский Донец-Донбасс. Под атаками Торецк и его пригороды – Пивничное, Нью-Йорк, Зализны. На южном фланге Бахмута войска РФ атаковали Клещеевку. Западный край Донецка. Направление на Покровск остается максимально насыщенным по количеству штурмов за сутки. Агрессор провел 41 штурм. В Новоалександровке, Воздвиженке, Калиново, Новоселовке 1, Соколе, Прогрессе, Яснобродовке и Карловке. Причем 14 атак приходится на одну лишь Новоалександровку. По данным Deep State, есть продвижение РФ в Воздвиженке. В направлении Курахово противник штурмует Георгиевку, Красногоровку, Поросковьевку и Константиновку. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке войска РФ атаковали Синьковку, Вильшану и Берест. На Лиманском – Макеевку и Невское. На юге Донецкой области атаковано Урожайное.
Ну и начнем выпуск с событий с оккупированных территорий. В Мариуполе сегодня прогремела серия мощных взрывов. В местных пабликах сообщили о задымлении и о том, что на место выехали скорые. Вскоре от россиян появилось сообщение, что системы ПВО перехватили якобы 5 ракет реактивной системы залпового огня «Хаймарс». И просьба была к местному населению ничего не сообщать, чтобы, цитирую, «не узнали украинцы». Что произошло в Мариуполе и куда попали, знает моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну рассказывай, что за взрывы, куда попадание, что это было?
Сегодня около полудня в местных пабликах появились сообщения о том, что в Мариуполе довольно-таки громко. Люди сообщали, что слышали не менее 5 взрывов. Позже в местных пабликах начала появляться информация о том, что были перехвачены 5 ракет «Хаймерса». Однако же ни в СЦКК, ни в КГ не было подобного сообщения. И оккупационные власти тоже до сих пор никак не комментируют произошедшее в Мариуполе. После того, как в местных пабликах начали писать, что действительно горит в районе аэропорта, появилось сообщение, что с просьбой не распространять информацию, дабы Украина об этом не узнала, но все равно уже по чатам поползли и фото, и видео, где люди показывают место и говорят, что ну, действительно горит в районе аэропорта. Подтвердил эту информацию также советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем телеграм-канале, написав, что это действительно там. И позже сообщество Киберборошна геолоцировало место попадания, подтвердив действительно удар по Мариупольскому аэропорту, сообщив, что, скорее всего, был поражен зенитно-ракетный комплекс. По информации того же Андрющенко, В районе аэропорта недавно были какие-то передвижения новой техники. Кроме того, там на постоянной основе стоит зенитно-ракетный комплекс «Бук», но уже под вечер Киберборошна сообщила, что, скорее всего, поражена была установка С-300, средства ПВО. И, собственно говоря, до сих пор нет никаких комментариев от оккупационных властей, не фиксирован этот обстрел, и местные жители, опять же таки, приходят к выводу, что от них что-то скрывается, и многие уже строят такие как бы теории заговоров о том, что Украина готовится к получению самолетов F-16, и поэтому выносит системы ПВО на оккупированных территориях для того, чтобы было проще идти в наступление, поэтому там уже чем меньше поступает информация от так называемых официальных властей, тем больше ширятся какие-то теории заговоров и свои версии от людей, и чем больше молчат, тем больше версий.
Да, но если это действительно ЗРК С-300 или другая система российской ПВО, то это вписывается вот в череду последних событий, удары по российским системам ПВО в Крыму, ну и на захваченной части Луганской области, да, и в приграничье российско-украинском действительно это возможно, вполне подготовка к появлению F-16. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии, была вместе с нами. Российские обстрелы разрушили большой храм в поселке Новоэкономическое. Село стоит на той самой трассе Константиновка-Покровск, которую пытаются перерезать войска Российской Федерации. Храм, работая с 1911 года, пережил две мировые войны, большевистские гонения, считался одной из жемчужин Донбасса. Боеприпас российской армии частично разрушил здание. И если снаружи оно еще сохраняет целостный вид, то когда мы зашли внутрь, зрелище было шокирующим. Церковь принадлежит Московскому патриархату. При этом УПЦ МП на своем сайте официально назвала виновником разрушения Россию. Давайте посмотрим, как выглядят результаты российского удара.
Яка позиція Української православної церкви щодо цього обстрілу? І в офіційній заяві я читав, що згадували, що це саме обстріл з боку російських військ. Так?
Ну, звісно, наші експерти все ісследували. І ми, відповідно, касательно на основі цих виводів експертів, то церква, звісно, і заявлення робить. Українська православна церква наша, во главі з блаженнішим владикою Онуфрієм, вони одразу виразили, звісно, свою позицію. Ми ставимося до цього всьому отрицательно, и вообще церковь до таких обстоятельств всегда относилась и будет относиться отрицательно, потому что это не соответствует евангельскому духу. Произошло это около 15:00 в понедельник, 8 числа. Был слышен звук как чего-то летящего, похожего на самолет или ракету. Затем был взрыв, мы с семьей находились в церковном доме, забежали в укрытие, ну а потом, когда вышли на улицу, увидели, что попали в храм. Знаешь, храм, этот храм на протяжении многих лет был жемчужиной Донецкой области. Сюда люди приезжали венчаться, крестить своих детей, просто помолиться. Это храм, который место, в котором действительно благодать Божия пребывала и пребывает, и где люди действительно находили себе утешение. И не только взрослые дети, и пожилые люди. Да, он пережил и революцию, и войну. И в свое время здесь люди даже прятались во времена войны. И, конечно же, очень больно смотреть, что такая святыня повреждена.
Можно сказать одно, что Путин сволочь. Кончил.
Вы же ходили так же в цей храм ваш.
Мы ходили к Богу. Мы ходили к Богу, но не к Путину.
Что теперь відчуваєте, коли от проходите повз ці руїни?
Боль в сердце.
Економічно із 7 числа кожен день 2 до 4 каба, які влучають по жилим домам, був удар по новоекономічному храму. Приміщення, яке вистояло Другу світову війну, в якому люди знаходили спокій, могли прийти помолитися, заспокоїтися, поставити свічки за рідних, помолитися за нашу державу. Ну, мабуть, тому бояться наші вороги, що культовий наш об'єкт, який працює, об'єднує людей, а тому їх це бісить. І, мабуть, от вони за ціль взяли собі для того, щоб його порушити зовсім.
Храм вистояв все, а ці собаки – освободителі. От кого і от чого ви освобождаєте нас, я не знаю. Розрушили таку святиню. І для наших жителів цей храм, він це, ну, отдушина була, куди люди могли прийти, могли свічки поставити, помолитися з батюшкою. У нас дуже добрий батюшка, який хороший у нього проповіді. Він, ну, як би, все добре було до того моменту, поки не прилетіло.
На следующий день после российского удара по больнице детской Ахмадид в Киеве, возмущенная этим событием, жительница США Наталья Вертинская выложила в своих соцсетях видеообращение к министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову с призывом прекратить убивать украинцев. Эта женщина назвалась двоюродной племянницей российского министра и рассказала, что в Киеве похоронены его бабушка и дедушка. В России отрицают, что у Белоусова есть родственники и в США, и в Украине, но нам удалось узнать подробности. Сначала давайте посмотрим фрагмент из этого обращения девушки, а потом обсудим с моей коллегой Натальей Неделько, что нам удалось узнать об украинских родственниках российского министра обороны.
В эфире племянница министра обороны России Андрея Ремовича Белоусова, Наталья из Америки, и это я. Дядя Андрей, не усугубляй, я тебя прошу. Ни к чему хорошему это не приведет. Тебе лично это не даст ничего ровным счетом. Ты не станешь здоровее, ты не станешь богаче, ты не станешь счастливее от того, что дети в Украине будут продолжать погибать. А если погибнет твой брат, я тебе этого не прощу никогда. И ты об этом, думаю, будешь очень сильно сожалеть. Хоть ты никогда не был близок к нам, хоть мы с тобой никогда не общались, сейчас я даже не жалею об этом, если честно. Я просто тебя призываю. Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. И остановись, пожалуйста, остановись. Перестань посылать своих сограждан на верную смерть.
Ну, как обещала, со мной рядом в студии Наталья Неделько. Наташа, привет.
Привет.
Наташа, что это за женщина на видео, что о ней известно?
Ну, женщину эту зовут Наталья Вертинская. Она проживает в США уже 10 лет и ведет очень активно соцсети. Да? И по ее соцсетям мы можем судить о том, что она блогер, занимается блогерством, рассказывает о разных технических новинках, живет вот в Силиконовой долине США и путешествует много, пишет книги. Ну, в общем-то, по ее соцсетям никакой близости с министром российским Белоусовым видно не было. Но вот как только это не первое обращение на самом деле, это первое обращение, которое заметили вот как раз после удара по больнице, это уже второе обращение после назначения Андрея Белоусова министром в Минобороны Российской Федерации, она уже записывала такое обращение, выкладывала его на всех своих соцсетях и просила его распространять. Вот. И, в общем-то, эта женщина называет себя двоюродной племянницей российского министра Белоусова. Надо сразу сказать, что в России отрицают, что есть какие-то родственники у российского министра в Америке, да, но ничего не говорят о том, что у него есть какие-то родственники в Украине. Сама Наталья рассказывает, что она иммигрантка в США, что она туда переехала уже 11 лет назад и, в общем-то, спокойно жила свою жизнь, пока не началась война. Но когда дядю двоюродного ее назначили фактически министром обороны, она вот не выдержала, и после вот этого удара по Ахмаддету она не выдержала, и вот сейчас призывает к тому, чтобы прекратил войну ее дядя.
Ну, а есть какие-то доказательства, или она их приводит, или, возможно, как-то они тебе это удалось раскопать, да, что дядя Андрей – это действительно Андрей Ерымович Белоусов, министр обороны Российской Федерации?
Ну, тут давай вначале послушаем, что о родстве своем с министром говорит сама Наталья. Давайте послушаем этот фрагмент.
Мы с родителями, с моим отцом и моей мамой жили в одной квартире с Белоусовым Александром Александровичем, с его женой Серафимой Николаевной. И у них была огромная четырехкомнатная квартира на Соломинке. И мы там все весело жили. Мы занимали две комнаты, и Белоусовы занимали остальные две комнаты. Мой прадедушка, получается, дедушка моего отца, Белоусов Александр Александрович, он отец папы Андрея Ремовича Белоусова и Дмитрия Ремовича Белоусова. Они родные братья. Получается, мой отец и его сестра, они двоюродные братья Дмитрия и Андрея Ремовича Белоусова.
Ну, тут надо сказать, что также Наталья публикует фотографию своего отца, и ну, я ее просто сравнила с фотографией самого Андрея Белоусова. Давайте посмотрим, как они выглядят. Вот на мой взгляд, эти люди, ну, имеют внешнее сходство, да, согласись. То есть они, по словам Натальи Вертинской, двоюродные братья, да. И также Наталья Вертинская упоминает здесь своего прадеда, но деда Андрея Белоусова, Александра Белоусова, и говорит о том, что он похоронен в Киеве, да, то есть, что он всю жизнь жил в Киеве, она жила вместе с ним, когда была маленькая, и рассказывает о том, что существует могила этого деда Андрея Белоусова на одном из кладбищ Киева. И мы нашли это захоронение, оно на самом деле существует, да, то есть там на этой могиле написано Белоусов Александр Александрович и Серафима Николаевна, именно те люди, которых упоминает вот в своем видео сама Наталья Вертинская. Вот. И тут еще в этой могиле похоронена, по словам Натальи, тетя Андрея Белоусова, то есть родная сестра ее отца, который тоже проживает вот до сих пор в Киеве. Она рассказывает, что отец человек не публичный, что он ну, не выехал из Киева, то есть свою маму, которая в разводе с отцом, она перевезла в Штаты после начала войны, а отец вот до сих пор остается в Киеве и ухаживает за этой могилой.
Ну, а там еще она упоминала, вот Наталья, некого брата, да, что она имела в виду?
У самого Андрея Белоусова есть брат. Вот как раз этот брат, Дмитрий, он комментировал, что как раз, то есть министр Андрей Белоусов не комментирует ничего по поводу этого видео. А брат прокомментировал, что у них нет никаких родственников, но про родственников в Киеве они, в принципе, вообще не говорят никак. Да? То есть сложно связать именно этого человека, дедушку предполагаемого, которого называют Александром Александровичем Белоусовым, именно с, как деда Андрея Белоусова. Да? Но если мы посмотрим, я попыталась накопать что-нибудь на него в интернете, да, и если посмотреть, то, в общем-то, немного мы можем найти на некоторых сайтах российских, сайтах, ну, вот, памяти о Второй мировой войне, да, мы находим там профайл на некого Белоусова Александра Александровича, даты его жизни совпадают с датами, которые указаны на этом захоронении, да, мы видим, что он воевал, что он был в чине генерал-майора инженерно-авиационных войск, и, собственно, ну, он по возрасту подходит и может быть именно отцом Рема Белоусова и дедом Андрея Белоусова.
Наташ, ну давай как-то подытожим. Получается, что действующий министр обороны, да, вот какая ситуация складывается вот на данный момент, да, такой немножко сюрреалистичная. Министр обороны страны, которая ведет войну против Украины, живут родственники в Киеве, которые регулярно обстреливают. Я вот, да, чтобы это просто звучало.
Да, то есть сама Наталья тоже в одном из своих интервью говорит о том, что вот именно рядом с кладбищем, где похоронен дед министра, уже были прилеты, да, то есть как мы знаем, что 200-300 метров от могилы предполагаемого деда Андрея Белоусова Белоусова, уже прилетали российские ракеты. Но тут надо еще сказать о том, что нигде в биографии Андрея Белоусова и его отца мы не находим упоминания о деде по отцовской линии, именно с фамилией Белоусов. Потому что мы находим о дедушке Павле Ивановиче Травникове по женской линии. Вот, и там упоминается о том, что он посадил сад в Москве, что он, в общем, был ботаником, но можно также найти информацию о том, что он служил в НКВД, да, и в органах госбезопасности, потом получил травму и вот ушел на пенсию заниматься садоводством. А про дедушку, который носил фамилию Белоусов, нету вообще никакой информации. То есть так, как будто его не существует.
Ну, а отрицают в России, я так понимаю, сам действующий министр обороны никак не комментировал, да, это просто прокомментировали...
Вот это прокомментировал его брат, его да, он брат. Сказал, что... Но он ничего не сказал о родственниках в Киеве, он просто сказал, что в Америке они никого не знают.
Ну, Таш, спасибо тебе большое, очень интересная, да, вот такая вот ситуация. Ну, посмотрим, прислушается ли к действующий министр обороны Российской Федерации, вот, к своей родственнице, пусть и достаточно такой дальний, но тем не менее, которая вот напрямую обратилась к нему и призвала его остановить захватническую войну России против Украины. Наталья Неделько была вместе с нами. К нам присоединяется Иван Ступак, военный аналитик. Иван, здравствуйте. Рады вас видеть. Спасибо, что откликнулись.
Здравствуйте, я очень взаимно, спасибо за приглашение.
Иван, ну давайте начнем традиционно с фронта. Интересны ваши соображения. Вчера вечером проект Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии. На этот раз у Воздвиженки, ну это на севере-западе вот этого Черетинского выступа, пресловутого плацдарма, который Россия захватила после оккупации Авдеевки Донецкой области. Именно тут Россия... Осталось самое короткое расстояние до трассы Покровск-Константиновка, которую она, судя по всему, намерена перерезать. Ну и сегодня утром украинский генштаб сообщил, что вот это вот направление Покровское традиционно самое горячее, 41 раз, и больше всего атак было как раз в районе Новоалександровки, там, где было вот это вот продвижение в районе Воздвиженки, чтобы просто представить, да, одно село, ну, в направлении одного села агрессор штурмовал 14 раз за сутки. Ну, это, наверное, вот с круглые сутки они штурмовали. С чем связываете? Это главная точка удара сейчас, ну, если чисто по статистически, почему там?
Смотрите, давайте смотреть стратегически вообще. То есть все вот эти населенные пункты, которые вы перечисляли, все эти населенные пункты, которые мы рассматривали раньше, в предыдущие месяцы, Бахмут, Авдеевка, это всего лишь автобусные остановки на пути Российской Федерации по выходу на административные границы Донецкой области. Да, вот эти все маневры в направлении... В Яр, микрорайон Канал, Торецк, Харьковская область, вот эти все маневры, все они подчинены одному большому единому замыслу. Сковать войска вооруженных сил Украины, растянуть наши резервы и максимально быстро выйти на административные границы. Последним крупным населенным пунктом, который стоит на пути по выходу на админграницы, является Покровский. Дальше уже идет Днепропетровская область, город Павлоград, то есть это совершенно другая история. Поэтому я думаю, что вот все эти маневры, попытки выйти в фланги, обойти, плюс, кстати, мы должны с вами зафиксировать, что в Российской Федерации уже не первый раз появляются моменты, связанные такие победоносные реляции с подкопами, с туннелями, то есть туннели, которые копаются под украинскими позициями со стороны Российской Федерации и потом пытаются зайти в тылы наших позиций, нашим формирований воинских. Не знаю, насколько эффективно, но уже были такие моменты, когда используют, по-моему, канализационная труба длинная, по ней прошли в тылы наших позиций и, к сожалению, там потеряли отдельные позиции.
В Авдеевке, поэтому... да, такое было с канализационной трубой, а сейчас, ну, вот распространяют, что такое под Торецком случилось, да, длился вот этот процесс подкопа, но они еще хитро копают, ну, опять же, это если ссылаться на телеграм-каналы, вот там эти резаки, эти все вопросы, копания происходит под канонаду минометов, ствольной артиллерии, чтобы украинские защитники этого не слышали, да, то есть такая маскировка, хитрость военная.
Да, это такая тактика Хамас, в принципе, она не нова, подкупы были там и давно-давно-давно, и Хамас вот очень активно проявлял с туннелями. Говорят, что там просто километры, ну не знаю, километры есть, но судя по тому, как показали, как они радовались, то есть мы видим действительно, это даже не наркокурьерские туннели где-то на границе с Северной Америкой, такое серьезное сооружение, вполне возможно, что использовали опыт местных жителей, которые являются актерами, чтобы они помогали строить. И, скорее всего, идется вопрос о том, что такие туннели рыли не там, где сейчас ведутся боевые действия, я имею в виду после начала полномасштабного вторжения, а там, где боевые действия велись еще до полномасштабки с 2014-2015 годов. То есть, вот, кстати, вы показываете на своих кадрах, туннели качественные, добротные, видно, что там человек, два человека могут разминуться, поэтому это нужно принимать во внимание, это серьезная угроза.
122 атаки было на фронте минувшие сутки. Было 170, 150, что там, спадает накал или жарко просто банально, Иван?
Смотрите, есть моменты, где на отдельных направлениях падает накал, на других направлениях он возникает. Есть разные объяснения, нет одного единственного. Может быть, действительно банально жарко и просто не выдерживают люди, техника, вынуждены передохнуть. Есть такие моменты, когда не успевают подвозить боекомплект, воду, и снова никто не наступает. Все наступательные действия останавливаются. Есть моменты, когда уничтожается логистика Российской Федерации, и снова передовые соединения находятся без команды, без обеспечения, некуда наступать. Поэтому могут быть разные пояснения.
Очередной обстрел пережила Украина. В минувший вечер и ночь сбили воздушные силы 5 российских ракет и 11 беспилотников. Основная цель удара это был Староконстантинов, но знаем мы, что там, да, там военный аэродром воздушных сил. Ну вот интересно, что сбили 11 шахетов и беспилотников неустановленного типа воздушные силы, а остальные 8 беспилотников, по данным воздушных сил, были потеряны локационно. Военные предполагают, что с целью перегрузки противовоздушной обороны армия России использует имитаторы ударных беспилотных летательных аппаратов. То есть это какие-то беспилотники без ударной части, Иван. И вообще сейчас мы видим, да, какой-то, ну просто такие технологические поиски со стороны. Это воздушно-космические силы, да, Российской Федерации. Ну, вот результативный относительно удар 8 июля. Сейчас они что-то вот там такое крутят-мутят.
Да, постоянно идет разведка. Смотрите, это не новая тактика, когда, извините, из подручного материала и веток делаются беспилотники. Их основная задача – перегрузить ПВО противника. Украинская сторона балуется точно такой же тактикой. Главная задача этих беспилотников – пролететь 10, 20, 30 километров, перегрузить ПВО, прежде чем они начнут перезагружать ракеты, перезаряжаться, и в этот момент залетает группа основных беспилотников, то есть такая, знаете, задачка со звездочкой, как обмануть ПВО, но при этом сэкономить свой ресурс. В принципе, это идет, это развивается, опять же, тактика, кто кого перехитрит, это не просто позиционная война, а хитрость. Кто берет хитрость? И каждая сторона вынуждена адаптироваться к каким-то новым решениям противоположной стороны. Мы адаптируемся к российским каким-то тактикам, так же самое россияне адаптируются к нам.
Подсчитала разведка Великобритании среднесуточные потери России в мае и июне, и отметили они, что они значительно выросли и достигли наибольших значений за все время полномасштабной агрессии России против Украины. По данным разведки, в мае Россия каждый день теряла убитыми и ранеными 1262 человека, в июне 1163. Подчеркивает разведка Великобритании, что за последние два месяца до июля Россия, вероятно, потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч военнослужащих. Нормальные эти потери для России, да, ну то есть могут они терпеть?
Могут терпеть. К сожалению, пока терпят, пока люди набираются. Но, опять же, сейчас без розовых очков мы четко отдаем себе отчет, что люди в Российской Федерации есть, арифметически они есть, но с каждым разом набирается все труднее и труднее. Мы когда-то с вами это обсуждали, нужно снова вернуться, чтобы ваши уважаемые зрители еще раз просто уложили в себя эту информацию. За все время войны Российская Федерация более 70 раз повышала сумму единократных, единовременных выплат тем, кто мобилизируется, тем, кто записывается в вооруженные силы. Сейчас минимальная сумма одноразовых выплат, это не ежемесячные. То есть ежемесячные от Минобороны, $2000, они есть, мы их не трогаем. Разовые выплаты. Это от мэра, от округа, федеральные какие-то выплаты, еще какая-то там выплата, там, не знаю, князя Донского. Минимальная цифра, вообще, которая есть, это приблизительно в долларах, мы приблизительно складываем, что мы не знаем, какой сейчас курс, но приблизительно выглядит так. 7500 американских долларов – это минимальная сумма разовую, которую получает на руки российский военнослужащий, прежде чем идет на войну. Не факт, что все деньги он получит. Бывают моменты, когда их просто кидают, извините, швыряют на деньги, но тем не менее. Максимальная сумма, которая когда-либо была анонсирована, но не факт, что была выплачена, но она заявлена, эквивалентно, ориентировочно в 18500 американских долларов, то есть $18500 – это тот потолок, который был предложен. Мы делаем вывод, что с людьми есть трудности, людей нужно набирать, людей мотивируют исключительно деньгами, что и признают российские военнослужащие, которые говорят, что единственным якорем, который держит на этой войне или толкает идти на войну – это деньги. И вот что самое интересное, мне очень понравился визит премьер-министра Индии в Российскую Федерацию. Многие его восприняли, там, захейтили, что как это можно, пока вот в Киев прилетают ракеты, вот Индия поехала. Но обратите внимание, один из ключевых вопросов был какой? Чтобы Российская Федерация перестала вербовать граждан Индийской Республики, чтобы они не ехали больше на эту войну.
И отпустила действующих, да, там вроде было такое распоряжение Путина.
Абсолютно верно. То есть я считаю, что результат поездки премьер-министра Индии очень даже хорош.
Во время опять вот этой, я вернусь к ракетно-дронной атаке, обратил внимание мониторинговый проект «Белорусский Гаюн», что один из дронов, шахедов, запущенных Россией, вечером 11 июля залетел в Беларусь и находился в воздушном пространстве Республики Беларусь минимум в один час. Вот такую карту они опубликовали, но и отметили, что фактически одновременно с заходом беспилотника в воздушное пространство Беларуси вот появились в небе вертолет Ми-24 военно-воздушных сил Республики Беларусь, находился он все время, пока шахет находился в небе Беларуси. Ну и истребители военно-воздушных сил Беларуси тоже в это же приблизительное время отмечает белорусский Гаюн. Как минимум, это говорит о том, что силы ПВО Беларуси зафиксировали заход шахеда в Беларусь задолго до того, как информация об этом появилась в Телеграм. Каналах. Не исключено, что войска Беларуси были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси на случай непланового поведения одного из шахедов, отметили в Гаюне. Что это было? Это какая-то такая снова мягкая агрессия со стороны Республики Беларусь или Путин прощупывает Беларусь? Как вы думаете?
Вот, скорее всего, похоже на второй вариант. Смотрите, если бы это была случайность, то белорусская авиация не поднималась бы в небо или поднялась бы там в последний момент разобраться, что это летит, какая траектория. Судя по всему, как вы правильно сказали, было четкое понимание, когда залетят беспилотники, или там, один, по-моему, да, он был.
Да.
Когда он там будет, в какой промежуток времени, то есть его ждали, значит, Российская Федерация предупредила. Я не исключаю, что в случае, если российскому генштабу понравится такая тактика, то и дальше они будут запускаться таким вот образом, но вполне возможно, что это будет намного сложнее. Смотрите, это маршрут очень простой, это... Залетают они там в Киевскую область, Припять, Житомирскую область, но может быть такой вариант в крайнем случае, когда российские беспилотники могут пролетать вдоль границы с Украиной по территории Республики Беларусь, в воздушном пространстве Республики Беларусь, просто параллельно нашей границе, и, например, могут появиться где-то в Волынской области, то есть непосредственно поблизости к Польше. Ну вот, на секундочку, такое действительно может быть. И это будет новый вызов для украинских вооруженных сил, для средств противовоздушной обороны и вызов для нашего политического руководства. А что делать? Каким образом сбивать вот эти беспилотники? Сбивать их непосредственно в Украине или на территории Республики Беларусь? Что делать? Какие выходы у нас есть?
Да, интересно, как будет действительно реагировать Киев. Ну, сначала вот наземная агрессия со стороны Беларуси, а сейчас вот такая вот гибридная. Беларусь же может сказать, что ну мы же не можем сбивать беспилотник до союзного государства, ну и каких-то дипломатических отношений таких особых сейчас между Киевом и Минском тоже нет. Ну, там еще есть новости из Беларуси. Вдобавок к китайским военным, которые приехали в Беларусь для неких антитеррористических российских учений, сообщило Министерство обороны Республики Беларусь в Телеграме, что в Беларусь прибыла китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения армии Китая. Стороны обсуждали сотрудничество в области тылового обеспечения войск. Иван, что происходит?
Очень интересно. Буквально два слова, если да. позволите, отрефлексирую на вот этот беспилотник еще да. раз. Но как вариант, предполагаю вариант возможного ответа, украинская сторона может точно так же в ответ использовать территорию Республики Беларусь для пролета больших беспилотников со стороны Украины по, например, там, не знаю, что там, Брянская область, например, используя просто как транзитную зону. Может такое быть? Может быть. Но тогда действительно трудно спрогнозировать, что будет дальше. Но опять же, это такой, знаете, вариант с колес, но все может быть.
Так Беларусь собьет?
Чем? Вопрос, чем? Если таких беспилотников будет много, я уверен, что панцирей много в Республике Беларусь нет, вот этих вот комплексов. Да, комплекс С-300, они есть, они большие, но беспилотники летят на высоте 30-40 метров, летят ночью, летят со скоростью там, 120-130 км в час, и это будет отдельный вызов для всех, и для Украины, и для Беларуси, и для Российской Федерации. Но опять же, это мы в сторонушку убираем. Потом рассмотрим. По Китаю все очень интересно, все очень любопытно. Я уверен, что диктаторскому режиму Александра Лукашенко просто необходимо показать, что он не один, он не в тупике, не просто он там тупиковый вид развития Российской Федерации, что вот мы здесь находимся, нас со всех сторон зажали, тут Украина, тут Польша, тут страны Балтии, а к нам еще и приезжают, приезжает китайская делегация. Вопрос, чем они там будут заниматься? Как вариант, если вот материально-техническое сотрудничество, я думаю, что вот эта вот группа, она должна проанализировать, а что может предложить Республика Беларусь Китаю вообще, что у них есть, на каком этапе развития там, не знаю, обеспечения топливом, армии, кинопродуктами питания, логистика, что есть у Беларуси такое, что может быть интересно Китаю. И вот они проанализируют, я уверен, что будут составлены репорты, отчеты, предоставят руководству Китая, и тогда уже будут решать, продолжаем сотрудничество или там ничего интересного вообще не ждет нас в Беларуси.
Такое, да, странное достаточно сближение. В НАТО его характеризовали как то, что Китай подбирается к границам НАТО. Вы как характеризуете, зачем это Китаю? Ну, какая-то проекция силы? Или это игра Лукашенко, который пытается таким образом защититься от возможной агрессии военной там, или политического давления со стороны Путина?
Вернуть себя в порядок, в повестку дня, мира. Потому что Лукашенко, еще раз, славянский базар, вот он там картошку предлагает, какие-то троллейбусы, это неинтересно никому. Мы все видели белорусскую армию, мы видели белорусский спецназ, как они парту зубами держат, как они прыгают в горящие кольца. Это неинтересно, это уже даже не смешно. И вот таким привлечением внимания пытаются обратить, еще раз, извините за тавтологию, на себя внимание, что К нам приезжают, мы важны, мы интересны. Я не исключаю, как вариант, вообще это очень гипотетически возможно, Китай может разместить свой какой-то контингент, свою небольшую базу на территории Республики Беларусь. Не знаю, там, Брест, может быть, что угодно. Там, не знаю, там 100, 200, 1000 человек. Да, платить какую-то символическую аренду или даже без аренды. Нет, символическая аренда нужна. И я вот уверен, что режим диктатора Лукашенко будет только рад, что вот тут Китай находится. Мы востребованы, видите, нами интересуются. Ну, по факту, какое-то дальнейшее развитие трудно предположить.
Военная база Китая на территории союзного государства, а Путин на что это скажет?
Ага, а теперь смотрите, я знал, что вы спросите, но Российская Федерация безумно зависит от Китая. Смотрите, по результатам 2022 года товарооборот между Российской Федерацией и Китаем вырос значительно и составил 190 миллиардов американских долларов. По результату 2023 года этот товарооборот снова вырос и составил 240 миллиардов американских долларов. Российская Федерация просто, извините за жаргон, хочет впарить Китаю свой газовый поток «Сила Сибири-2». Mm-hmm. Ну, возьмите, пожалуйста. Если не ошибаюсь, там около двух раз делегация Российской Федерации просила поучаствовать в Китае в финансировании. Китай отказался. Но Китай сказал, мы готовы покупать ваш газ, но, внимание, по внутренним ценам Российской Федерации. То есть рыночная цена ориентировочно $400 за 1000 кубометров. Это рыночная вообще одна во всем мире. В Российской Федерации $60 американских долларов за 1000 кубометров. И Китай хочет купить газ по этой цене. Я уверен, что у Путина особо вариантов для того, что мы хотим, мы не хотим, согласны, мы не согласны на размещение какой-то гипотетической китайской базы на территории Беларуси, вообще даже не обсуждается.
Очень интересную новость сообщил телеканал американский CNN о том, что спецслужбы США и Германии якобы раскрыли российский план убийства главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Ну, уже на устах, да, у всех название этого концерна. Очень много оружие он производит, это 150-миллиметровые пушки, которыми воюют сейчас силы обороны, танки те же «Леопарды», это детище «Рейнметалла». Есть совместные уже идеи у «Укроборонпрома» и «Рейнметалла», будет завод или уже есть даже на территории Украины. Так вот, и раскрыли якобы вот это вот покушение на убийство. После этого появилась новость, что Германия обеспечила высочайший уровень защиты гендиректору концерна Гармину Папергеру после того, как стало известно об этой попытки. Ну и все это, по данным CNN, российская власть вынашивала планы касательно убийства целого ряда руководителей западных оборонных компаний, но вот эта попытка убийства на Папергера была раскрыта на этапе организации этого убийства. Вот эта история, с вашей точки зрения, она может запугать, ну и главу Rheinmetall, ну и других частных производителей оружия в мире?
Хочу верить, что нет. Я вижу, что, в принципе, Армин Папингер настроен очень решительно. Он действительно драйвер этого процесса. Я напомню вашим зрителям, что, по-моему, это было в конце зимы этого года. На территории одного из предприятий Rheinmetall в Нижней Саксонии было заложено строительство нового цеха по производству снарядов для Украины. Ориентировочная мощность 200 тысяч снарядов в год. Да, немного. Да, с 2025 года. Но это просто в таком аварийном режиме все, в таком максимальной скорости, и я уверен, что это действительно выйдет на плечах генерального директора. Это очень здорово. А с другой стороны, пока вот если мы обсуждаем эту информацию, мы до конца не понимаем, присутствовала ли прямо Российская Федерация в этой попытке убийства, или там были какие-то отдельные лица, отдельная группа, кто там были, граждане Германии, граждане Российской Федерации или граждане стран бывшего СНГ. То есть хотелось бы услышать больше подробностей. Но предполагаю, что если информация была от Соединенных Штатов Америки, а мы с вами знаем, что разведка США очень сильно делает акцент на техническую разведку, перехват сообщений, имейлов, смс-ок, перехват телефонных разговоров, спутниковой связи. Поэтому я предполагаю, что, возможно, такая информация была получена с использованием каких-то технических фишек и предотвращена, мы не знаем на каком этапе. Предупредили Армина Папингера, и вот он просто знает, и все. Кого-то задержали, не задержали, мы не знаем. Хотелось бы, конечно, чуть больше деталей, и тогда мы будем больше понимать, какая угроза представляет со стороны Российской Федерации не только для гендиректора Rheinmetall, но и также для других руководителей SEO крупных оборонных предприятий не только Европы, но и США.
Ну, если там много технических деталей о разведке, то, наверное, много доказательств. Да, и есть кого обвинить, и есть как показать связи. Но интересно, как реагировать той же Германии, которая вот против вступления Украины в НАТО, у нее есть свои определенные красные линии, на покушение на убийство своего гражданина, ну и не рядового гражданина, да, одного из ключевых в противостоянии российской агрессии и со стороны НАТО, да, и вот со стороны Европейского Союза. Иван, ну я вам еще один вопрос задам. На саммите НАТО на полях был подписан еще один договор, мы уже все запутались. Ukraine Compact, он называется, украинский компакт. Подписали его Зеленский, США, 21 страна НАТО, но также ЕС и Япония. О чем этот договор, как он вписывается в вот эти вот двусторонние договоры, так называемые, о безопасности? Зачем это подписание, как вы это видите?
Ну, смотрите, я вижу, что пока идет счет на количество, расчет на будущее какой? Что если вдруг в будущем на Украину снова попробует напасть Российская Федерация, а мы этого не исключаем, вот предполагаем, что будет заключен какой-то мирный договор, мы не знаем, когда он будет, в каком формате, ну, будет, не исключена возможность повторного вторжения, когда Российская Федерация учтет все уроки проанализировать все свои совершенные ошибки, и тогда Украина будет обращаться к помощи вот этих вот двусторонних договоров. Мы прекрасно понимаем, что не все подписанные договора будут исполняться, потому что сменится правительство, сменятся президенты, парламентарии, сменится конъюнктура. Те страны, которые раньше нас поддерживали, будут нашими, возможно, латентными врагами или открытыми противниками. И наоборот, те страны, которые, скажем так, ну, подписали этот договор просто вот из солидарности, могут его исполнить в полном объеме. Поэтому мы рассчитываем, что какая-то часть стран, извините, просто отвалится и под разными предлогами. Там, у нас бабушка болеет, у нас самих тяжелая ситуация, мы не можем, мы сами бедные. Но какая-то часть будет исполнять подписанный договор, и на этом мы сможем, конечно, построить нашу оборону.
Иван, спасибо вам огромное. Были очень рады вас видеть. Иван Ступак, военный аналитик, был вместе с нами. Присоединяется к нам политолог Олеся Яхно. Олеся, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Здравствуйте, взаимно.
Олеся, ну, состоялся вот этот вот саммит НАТО, юбилейный, 75 лет организации, там очень много измерений, ну, которые можно комментировать на этом саммите. Ну, первое, это внутриполитические американские измерения, да, все там следили за пресс-конференцией Джозефа Байдена, как он будет себя вести, перепутал Байден Зеленского с Путиным, Камалу Харрис, своего вице-президента, с своим конкурентом Дональдом Трампом. Есть, собственно говоря, измерения самого НАТО, да, о чем там договорились на вот этом саммите. Есть измерение украинское, вот этот украинский компакт, ну и пакеты помощи непосредственно НАТО, которые предоставлены. Ну и есть измерение Орбан-Трамп, да, там Трамп комментировал поведение Джозефа Байдена, Орбан приехал в резиденцию Дональда Трампа и сказал, что будет мир, потому что этот парень знает как. Как вы думаете, ну, как вы видите после этого саммита, какие из этих событий, тенденции самые важные? Что бы вам хотелось прокомментировать?
Ну, в любом случае, независимо от вот этих разных проявлений и вопросов или контекстов, которые обсуждались и по которым были приняты решения на саммите НАТО, все равно их объединяет один общий большой контекст. Это то, что война уже далеко вышла за пределы территории Украины, и она носит глобальный характер. И, собственно, то, что накануне саммита и непосредственно генеральный секретарь НАТО и многие европейские лидеры заявляли о том, что на сегодня идет две войны. Одна война носит горячий характер, конвенциональный в самой Украине, вторая война носит гибридный характер, но все с большей компонентой силовой на пространстве Европы. Я имею в виду вот все эти и поджоги, и миграционные склоки на границах, и риски в том числе и терактов на американских объектах в Германии, после чего был повышен уровень безопасности, так и в целом то, что мир как бы не движется к тому, чтобы сокращать количество конфликтов, а наоборот они возрастают и по линии автократии, демократии, и по линии разных регионов. И, наверное, на этом саммите, кроме того, что вы перечислили, я бы еще добавила то, что там активно начал звучать уже и Азиатско-Тихоокеанский регион. Во-первых, там были представители от этого региона, ну, там Япония, например, да, Южная Корея. Также в итоговом коммунике прозвучал и Китай, как страна, которая способствует на экономическом уровне войне с Россией. Поэтому так или иначе, вот все эти проявления, и там Орбан-Трамп, то, что они говорили о мире, и подписание, скажем, ну, вот этого важного, мне кажется, документа обязательства, ну не обязательства, как бы декларация 23 стран, но мне кажется, она хорошая, это хороший документ. Плюс как бы другие решения и принятые, и обсуждаемые, они все равно носят вот этот контекст войны. И, ну, как бы, да, вот борьбу двух линий. Если на военном уровне постепенно НАТО и там другие ключевые страны приходят к пониманию того, что только, ну, то есть наличием большей военной помощи и качественно другим подходом можно, в принципе, попытаться направить, если так можно сказать, Россию в направлении движения вообще к миру, то на политическом уровне пока вот мы видим очень осторожно, да, звучат эти формулировки и про необратимость движения Украины в НАТО, и про мост, и про, наконец, вот эти, вот это подписание 23 стран, по сути, это есть некий прототип, ну, как бы подхода НАТО, да, он не зафиксирован на уровне конкретных юридических обязательств, и в любой момент действительно, ну, как бы можно не выполнять. Но, в принципе, то, что там задекларировано, это, во-первых, текущая помощь, то, что нужно Украине на сейчас, чтобы Украина, ну, не проиграла, да, победила, потому что общая позиция относительно членства НАТО звучит так, что это возможно после завершения войны. Второе направление, там три больших направления. Второе – это развитие сферы обороны Украины, то есть то, что как бы обычно звучит там в ПДЧ, как это раньше было, что должны приближаться стандарты к страны конкретной, к стандартам НАТО. И в этом смысле, если будет осуществляться постоянная помощь, я так понимаю, что и вот этот центр в Висбадене по помощи и подготовке украинских военных, он тоже будет выполнять эту функцию. Ну и, наконец, третье, там есть такой пункт о том, что в случае повторения агрессии страны будут собираться и там в течение достаточно короткого времени принимать какое-то решение. Да? То есть понятно, что, я повторюсь, это не характер обязательств прямых юридических, но в принципе на уровне подхода это определенный некий прототип того, чего, что бы мы хотели иметь в статусе обязательного, да, вот юридического подхода. Но то, что даже на этом саммите, как бы, да, мы не получили всего, чего мы хотели, я имею в виду зафиксированное в декларации приглашение на членство. Но, с другой стороны, это и больше того минимума, который был. Мне кажется, что вот были приняты ряд решений, которые говорят о том, что де-факто создано ряд механизмов, которые не озвучены де юре, но де-факто Украина может двигаться, ну, практически как по критериям в плане вот ПДЧ, то, что называется мостом. То есть там созданы реальные механизмы для того, чтобы и сейчас, и в среднесрочной перспективе Украина существенно улучшала свою оборонную сферу.
И это, но хитро, то, да, что... потому что это Москву не будет злить, да, но, ПДЧ де-факто,
да,
но
вы знаете, не да, де юре. Да, вы знаете, я и думаю, что вот эта позиция, что Штаты и Германия против, и с учетом того, что происходит избирательная кампания, я думаю, что здесь есть еще и, ну, такой информационно-политический подход. При выборе или действительно проявить политическую решимость и обозначить, и зафиксировать, и предоставить эту заявку, приглашение на членство, или выбрать большую военную помощь, и чтобы действительно, как бы, да, избегать прямой формулировки, но чтобы помогать Украине реально больше и де-факто помогать как бы приближаться к критериям, и в нужный политический момент, как бы, когда принять решение, Украина, ну, будет по факту уже готова.
Готова к вступлению в альянс. Олеся, да, спасибо большое, поджимает время, были очень рады вас слышать. Ну и спасибо вам за какой-то оптимизм, в принципе, в оценке этого саммита, да, потому что звучат очень-то часто пессимистические оценки, а вы вот немножко открыли такое вполне, возможно, такое второе дно и такую политическую хитрость, в частности, лидера США Джозефа Байдена, ну и других государств, которые входят в Североатлантический альянс, ну и значение вот этого украинского компакта, украинского договора о безопасности. Идем дальше. Поговорим о харьковском направлении. Купянская громада находится в 6 километрах от линии фронта, и агрессор не оставляет попыток приблизиться к городу. Довольно плотно его обстреливает. В Купянске еще остаются люди, хотя местная власть призывает местных покинуть громаду. В каких условиях живут местные? Какая вообще ситуация на Купянском фронте? Об этом начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина расспросила моя коллега Татьяна Завоштанская.
Ворог близько, 6 кілометрів лінія фронту. Ворог постійно тисне, постійно намагається протиснути нашу оборону, знайти слабкі місця і вийти на ті рубежі. Це лівий берег річки Ескіл, яким визначило їхнє нібито командування. Локальні успіхи, на жаль, має, але, знову ж таки, героїчна робота наших хлопців і дівчат, наших сил оборони, збройних сил, не дає можливість ворогу фактично вже другий рік здійснити те, що вони хочуть. А вони хочуть повернути назад під окупацію Куп'янську громаду і не тільки Куп'янську громаду. Тому роблять все можливе для цього, кидають великі сили, і ці великі сили залишаються тут назавжди, тому що наші хлопці і дівчата нищують і живу силу противника, і техніку ворога. Це з цього наявного озброєння, це і артилерія, і реактивні системи залпового вогню, і міномети, і, на жаль, керовані авіабомби, які несуть великі руйнування. І на зараз вони збільшили використання FPV-дронів саме по центральним частинам населених пунктів, тому все фактично озброєння, яке у них є, вони використовують. А велика кількість зруйнованих і приватних житлових будинків, є і багатоквартирні житлові будинки, є і критична інфраструктура, і соціальна інфраструктура, і лікарні, і освітні заклади. Багато руйнування, наші люди забезпечені всім необхідним, і електропостачання, газопостачання, водопостачання, мобільний зв'язок, інтернет. Тому з цим питань немає, працюють комунальні підприємства, соціальна інфраструктура вся працює, це і магазини, і банкомати, аптеки, Укрпошта, лікарні, три лікарні, які здійснюють свою роботу постійно на території громади, це в найбільших населених пунктах Куп'янський, Шурівка, Куп'янсько-Зловий, це ФАПи, фельдшерсько-акушерські пункти, які діють на території Простинського старостату, це освітні заклади, які зараз там формують вже нові класи і перші класи, які зараз вже сформовані в трьох освітніх закладах, які будуть іти в школу. На території Куп'янської громади працюють дві ланки надання допомоги. Первинна ланка медико-санітарної допомоги – це сімейні лікарі, які надають свої послуги кожного дня, там не беручи ні суботу, ні неділю, кожного дня по всій території громади. Це територіальне медичне об'єднання наше, яке включає три медичних заклади в Куп'янську, в Шурівці, в Узловому. Це вузькопрофільні лікарі, які теж надають свої послуги. Так, дійсно, у нас немає зараз стаціонарів, немає там хірургічних відділень, там спеціалізованих відділень, там дитячого відділення, але денний стаціонар, прийом лікарів вузькопрофільних у нас здійснюється на постійній основі. Евакуація постійна, вона діє вже на протязі року, навіть більше, це обов'язкова евакуація, при якій люди офіційно можуть відмовитись, написавши відповідну заяву. На зараз в громаді проживає 7300 мешканців, з них 172 дитини, це Правобережжя Куп'янська, які написали заяви про відмову від обов'язкової евакуації. Якщо ми кажемо про примусову евакуацію, вона була застосована на лівому березі річки Оскіл, це населені пункти Кишарівка, Куп'янсько-Зловий і міста Куп'янськ, район Заоскілля. Примусова евакуація дітей, яка дійсно була проведена, і на зараз на лівому березі, дякувати Богу, дітей немає. Тому ми ставимо на Терезі, да, на шальки Терезів життя та здоров'я та майно, то очевидний вибір, і ми на цьому наголошуємо, постійно працюємо над цим, кажемо про те, що зараз краще покинути територію Куп'янської громади, виїхати в більш безпечні місця, через що весь алгоритм відпрацьований, все створено, тому вибір за ними, але, на жаль, відмовляються. Це Куп'янська громада, і саме ЦНАП безпосередньо отримав мобільний кейс, який дозволяє надати ті послуги, які ми надаємо саме в центрі адміністративних послуг, людям по місцю їхнього проживання, якщо вони з тих чи інших причин не можуть дістатися. І ми цим користуємося, люди цим користуються. Наші хлопці виїжджають на заяви, відпрацьовують і надають людям максимально послуги. Тому це дійсно мобільність, це дійсно там діджиталізація, це крок вперед, і це можливість, да, тим людям, які по тим чи іншим причинам не можуть дістатися до ЦНАПу. Це можуть бути інваліди, пенсіонери, там маломобільні люди, до них приїхати і надати їм ті послуги, які вони потребують.
Ну и, как я уже говорил, мы запустили регулярную рубрику, где рассказываем, как минимизировать для своей психики последствия войны. Сейчас украинцы переживают разные психологические состояния, от сплоченности до отчаяния. Некоторые переживают даже боевой стресс, это мгновенная тяжелая реакция на очень тяжелый стресс. Как помочь себе в более лайтовых и совсем трудных ситуациях, делятся специалисты.
Как не поддаться панике, если во время обстрела оказался на улице?
Мы будем по-різному реагувати. Сказати, що опанувати всі себе зможуть, типу зупинитися, впасти на землю і не бігти, ні, я це зараз не скажу, тому що в нас різні реакції психічні. Хтось буде падати, хтось буде завмирати, хтось буде бігти. І це неможливо контролювати. Людину в стані афекту контролювати неможливо. Але якщо ти можеш себе усвідомити, перше – це доторкнутися до себе, повернути відчуття тіла. Тобто згадати, що ти є, все, ти пережив цей обстріл. Ну, якщо людина це робить, вона його пережила, правильно? І дуже важливо себе не стримувати. Тобто, якщо є рефлексія плакати, якщо є рефлексія кричати, якщо є рефлексія помовчати, зробити те, що ти можеш зробити для себе. Це знову ми говоримо, якщо людина себе усвідомлює. Це важливо розуміти, тому що може бути панічна атака, і тоді точно потрібен хтось, хто, ну, хто допоможе збоку, так? Попити води. Попити води або рідина будь-яка маленькими ковтками, повернути відчуття тіла. Дуже повільно, якщо ти лежав, вставати дуже повільно, дуже спокійно. Тобто дати собі оцей самий час прийти до тями, зрозуміти, що ти це пережив, що ти з цим впорався, що наразі ти існуєш, ти цілісний, і ти маєш повернути відчуття життя. Тобто перемикай себе фізично. Ми не можемо перемкнути себе по-іншому. Ми маємо або перемкнутися на інший контент, або перемкнутися на фізичну діяльність. Але швидко це зробити. Не дозволяти собі жувати ментальну жуйку, тому що, ну, це затягує в процеси такі травматичні. Важливо себе висмикнути і перемкнути. Оце дуже важливо.
Спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, берегите себя. До встречи в понедельник.